там в лагерях, да? Да. Он не просто так написал. Это не есть ересью? Или это правда, что так будет? Как бы в дальнейшем, в будущем?
Даниил Андреев, «Розы мира», он там... не просто фашистское государство, а там, ну, то, что Гитлер хотел сделать, избранные расы, там, таких каких-то, ну, неправильных людей стерилизовать, чтобы продолжатели рода должны были быть такие особые. Ну, Даниил Андреев то же самое делал. Это бесчеловечное. Ну, смотрите, любая религия говорит, Господь как-то сам это все регулирует, да? Ну, если вот мы знаем, что у одних рождаются дети, у них не рождаются, да? Мы думаем, что это и планировать этот процесс, ну, как планировать? Планировать, клонировать, такое зачатие есть. Хотя в древности об этом говорили, в древности делали такие, но вот это, если пара не может родить, и даже на очень высоком уровне это делалось, ну, исключать то, что Господь этим делом руководит, ну, это значит, ну, безбожие. И вот Даниил Андреев, он говорит, что надо вот всех вот там, в частности, иудеев поистребить, потому что это такие переродившиеся уже это самые, и других тоже, а сделать особых. Ну, надо понимать, что он это написал в тюрьме, какой-то отпечаток, да? Ну, сострадания, милосердия, любви, там этого нет. «Роза мира». Ну, сейчас очень много фильмов фантастических вышло на эту тему, где буквально эмоции под запретом, где все правильно, никаких убийств, никаких нет, все контролируется. Вот. Сейчас вот эти чипы вводятся везде, да? Мобилку можно отследить где угодно, да. А скоро и в человеке уже делают, вот в Латвии это делается, да. В любой момент можно узнать, где человек этот находится. И постепенно вот это вот, ну, это программа такая. То есть это не такая уж и фантастика, да. Религия же говорит, человек свободен от любой системы, религиозной в том числе. Кришна в конце говорит, оставь все виды религии. И просто предайся мне. Вот. Ты не зависишь от религии. Бог не находится в храме. Он говорит, я Бог, и я нахожусь прямо в тебе. Так что ты независим. Ты сам носитель меня, я тебя буду сопровождать. Я всегда тебе подскажу все, что хочешь. Ты не заблудишься в этом мире. Я тебя проведу из этого мира. Никто тебе ничего не может сделать. Ты находишься под моей защитой. Ну и так далее. Вся 18 глава об этом говорит. Это что на самом деле? Это ты не зависишь от системы. Если человек зависит от системы, ну это некоторая роботизация получается, некоторый вид рабства. Он может быть комфортный, знаете, как в зоопарке. Ничего делать не надо. Никто меня не... Ну вот, от звери, да? Там же нет борьбы за выживание. Нет, тебе даже придет доктор, подлечит, если что. Ну ты находишься в клетке. И вот такие вот проекты, Даниила Андреева в частности, и в частности Адольфа Гитлера в частности, они похожи на вот эти вещи. Вот. Цель их не построить рай на земле, чтобы все было хорошо, устранить войны, чтоб и так далее, и так далее. Вот. Но веды говорят, земля не для этого. Земля не для этого. Если хотите рай, рай уже есть. Нормально себя ведите, в рай попадете. Это не к Богу. Плохо себя ведете там. А земля не для этого. Земля – это место, где я могу принимать решения. Принимать решения – это значит, что такое принять решение или не принимать. Мы думаем, что мы узнали то, узнали это, сравнили и вы сделали выбор. Нет. В этом есть элемент насилия и привязанности, потому что этот мир нам предлагает все вещи, которые нас когда как-то связывают. Мы от них зависим. Этот мир и наше тело зависим от этого мира. Но Господь, который говорит изнутри, Он говорит вещи, которые... Он говорит, ты не зависишь от этого, Ну и говорит такие вещи, которые как бы телу ну, невыгодны. Вот. Но это независимое решение от мира. Независимое. И вот это и есть. Слушать Господа, это и есть принятие решений. Это и есть, я называюсь личностью тогда, это и есть свобода. Да. А принятие решения извне, ну, полагаясь на вот эти вещи, веды так и говорят, есть пратьякша, с помощью органов чувств я могу ну, что-то подчеркнуть информацию, в уме она собирается, и я просто взвешиваю, что лучше. Но я зависим от этой информации. Вот. И это не свобода выбора, это вид рабства такой. И системы, абсолютно любые системы, религиозные в том числе, они могут ну, как-то улучшить, но рабство не отменяют они. Не отменяют. По-другому можно сказать. Религиозная система, которая не указывает на независимость от этого мира человека, а зависимость его от Бога, причем этот Бог не где-нибудь в храме, потому что если где-то в храме, кто-то к тебе подводит, это уже зависимость. А он у тебя находится, как совесть. Как совесть. Это то, что надо религии. Если в религии говорится этот аспект, ну так, не популяризируется особенно, это религия материальная, это тоже такой изощренный вид рабства. Такие религии, знаете, как можно их отделить. Обычно религия ругает материальный мир. Материальный мир, так все плохо, а вот в Царстве Небесном все хорошо. Все хорошо, и поэтому давайте вот так вот поступайте, как мы вам расскажем. Вот, это материальная религия. Почему? А потому что как и духовный мир в полном порядке, так и материальный мир в полном порядке. Согласно Священным Писаниям, там все описано, как вести себя в материальном мире, чтобы быть ну, нормально. Просто тут надо платить. Духовный мир, там ты ничего не платишь, там ты служишь, там ты не собственник. Здесь ты собственник, значит ты платишь. Ну, чтобы взять собственность, надо заплатить, это понятно же, да? Вот ты тут платишь. Вот. И что может быть здесь не в порядке в пределах наших досягаемости? В пределах нашей досягаемости может быть не в порядке сама религия. Вот материальный мир в полном порядке, и он описан. Будешь ты делать так, с тобой будет вот плохо. Будешь ты делать вот так, по правилам, с тобой будет хорошо. Вот ты можешь наслаждаться, ты можешь это. И Господь не запрещает, он не зовет, не зазывает к себе. Он говорит, он даже помогает, даже Господь изнутри подсказывает, как жить в этом материальном мире без него. Даже так. Он согласен на это. Слушайся только. Потому что одни правила выучить мало. Надо знать, в какое время, когда их применять. И это, кроме как изнутри, тебе никто не подскажет. Вот. И настоящая религия, если посмотреть, настоящих религий, настоящих святых, они никогда не ругают этот мир. Они никогда... Смотрите, Иисус, он ходил, он хоть раз заругался на проституток, на мытарей, на грешников, ни разу. Вот ни разу не сказал, вы погрязли там, нет. А кого он ругал? Да, книжники, фарисеи, те, которые... Потому что эта религия, она правильная религия, но не в порядке. Там зависимость от законов сделали. Зависимость от законов. Причинно-следственная связь, закон кармы. Это законы вот, земли, материального мира. Но это не духовные законы. Иисус пришел, их поругал, пожурил. И то, когда они сами как бы, ну... как сказать так, нарывались, да, как сказать. Вот. Он не приходил и не громил их там в синагогах, не, он их обходил. Он начал говорить, те сразу оказались не у дел, стали приходить и задавать вопросы. И, а он не называл фамилии, имена, должности, они сами, ну, как бы, откликались на это, потому что чувствовали. Вот когда бывает, лектор что-то говорит, какой-то человек скакивает и говорит, а что это вот это все время про меня? Знаете, откуда он это узнал? Господь изнутри сказал, это про тебя. Откуда ты это узнал? Это про тебя сказал, да. Господь изнутри сказал, да. И он говорит, а что это он меня это? А тот лектор знать не знает про кого, да. Вот так вот, да. Так и это. Некоторые... Да. А некоторые, ну, кого это не касается, то есть нет отклика. Нет отклика. Причем этот отклик, это если мы будем полагаться на свой багаж, объем знаний, на память, не получится. Мы что-то можем забыть, что-то это сразу раз, и сразу так аж в голове вот так вот. О, вот это вот про меня что-то говорится. И это хорошо или нехорошо, либо мне стыдно, либо мне наоборот было стыдно, мне говорили, что ты не так делаешь, а вдруг я слышу. И внутри, о, так, а я же так все время делаю и боюсь, да. Да. Например, когда я первый раз услышал в жизни, что мясо есть не обязательно, я так обрадовался, потому что всегда, да, меня приучили к мясу где-то, ну, во втором классе, силком приучили, потому что, ну, было такое мнение, что, ну, помрешь. Да. И я так вот, а потом раз и узнал, что, оказывается, это наоборот против. Да, а это я уже привык, и все, и это, ну, и вкус появился, а потом так раз, и сразу внутри такое произошло, что ух ты, как хорошо, как освобождение какое-то, да, как освобождение. Вот. И вот когда вот это чувство освобождения или стыда, вот это вот оно очень ярко, ну, его человек не может не заметить. То есть параматма не всегда голос подает, а только когда мне это надо. Иногда и есть такой стих в Бхагавад-гите, Господь говорит, я память, знание и забвение. Иногда случится склероз, потому что человек что-то забыл. Значит, его надо было забыть, значит, надо было не помнить, потому что какую-то глупость бы сейчас сделал. То есть это память, знание. Если кто-то что-то говорит, оно ему не надо, человек просто засыпает. Параматма так раз выключается. Не надо, раньше времени тебе. Не потому, что он устал, или не потому, что ему интересно. Но воспринимается как неинтересно, или как усталость. Поэтому не всем Господь знает, что нам когда нужно. Что когда нужно. Он знает. Ну ладно, это уже другие вопросы, да. А то я сейчас другую лекцию какую-то начну. Ага, здравствуйте. Еще вопросы три, чтобы как раз все собрались. А законы кармы?
Почему? Ну, получается, человек может поступать, как он хочет, делать все, что он хочет, и, в общем, хотел бы хорошо.
Да, в этом есть свобода воли. Как угодно, он может поступать даже в ущерб себе. Человек может даже закончить жизнь самоубийством. Считается самый наитягчайший грех. То есть он отказывается от подарка, который ему Господь. От подарков как бы неприлично отказываться, а уж Господь, если подарил, ну, верхнее приличие. И в религии это классифицируется как самый такой. Начинается он с депрессии. Депрессии, поэтому что от уныния смертный грех считается. Грех винувший. Вот. Ну, мы не будем рассматривать. Если хотите, рассмотрим, что приводит к этой депрессии. Веды говорят конкретно, почему, как ее, ну, пресечь в зародыше.
Ну, было бы интересно когда-нибудь послушать.
Да что ж там, ну ладно.
Как пресечь,
хорошо. Итак, это депрессия. Первый вопрос, как я? А закон кармы, да, закон кармы. Закон кармы, причинно-следственная связь. Или третий закон термодинамики, как это в физике говорится. Это Ньютон открыл этот закон, что каждому действию соответствует равное по величине и обратное по направлению противодействия. Очень просто. В физике мы это наблюдаем. Физический план находится у нас под контролем. И поэтому мы, ну, нам дано это сделать, нам дано вот, в своей деятельности. И у нас появляются технологии. Технологии — это не что иное, как что, зачем надо делать, чтобы на выходе было что-то, как вот суп сварить, например, да? Причинно-следственная связь. То есть при такой вот температуре картошка вот разварится, не разварится. Это тоже закон кармы. Кто не знает закон кармы в кулинарии, он ничего не сварит. Очень простое. Точно так же есть закон кармы более высокого уровня, не на плотном плане вот этой вот материи, а на уровне психики. То есть есть астральный план, ментальный план, там, буддхический, там, и так далее. И каждый план, он более и более нам недоступен. Почему недоступен? Потому что мы, не то что он нам вообще недоступен, просто мы на нем не находимся. Вот когда я нахожусь на первом этаже здания, я могу тут стулья передвинуть, что-то сделать, да? Он недоступен. Если я перейду на второй этаж, я там могу стулья двигать. Вот есть люди, которые перешли на второй, все люди в основном на первом этаже находятся. И они соглашаются с законом кармы, когда он на плотном плане. Ну как, например, если об косяк глазом там попал, да, что синяк, и ну я согласен, ну да, а кто ж тебе туда? Вот. Но на следующем этаже, более тонкий план, люди, может быть, не находятся. А раз не находится, они считают, что ну, его нету. Просто нету. А там тоже. И все планы связаны. Причем самые быстрые, это там. Чем выше, тем быстрее там события проходят. Там буквально на уровне чертежа. А тут уже практически исполнение приговора. И плотным планом двигать, да, можно, и можно чего-то достичь, но... Иногда человек берет какую-то задачу, построить дом, открыть фирму или что-то. Он двигает, у одного быстро получается, а у одного медленно. Почему? Потому что быстро получается у того, у кого на тех тонких планах это уже сделано. И он так раз, и говорят, повезло. А этот толкает, потому что тонкие планы от него отстали. И он говорит, несправедливо. Он не понимает, что все справедливо, что он... как бульдозером гребет, упирается, ничего не получается. На самом деле он двигает не только вот это, он двигает всю многоэтажку, которая у него там отстала. И вот есть люди, которые... Вот астральный план. Астральный план — это вот человек просто учитывает эмоции, скажем, окружающих. Да. И... есть такой феномен, как вот магия. Магия. Магия, она есть женская магия, красная, черная, белая, какая, мужская, женская, всякая. И определяются они, что такое магия? Это человек просто знает следующий план, и все. Это не такая уж какие-то заоблачные вещи. Вот. Есть ментальная магия, есть астральная магия. Это в зависимости от того, где этот маг. Но этот маг, он маг с точки зрения людей, которые находятся на первом этаже. Почему они не понимают, что он делает? А он просто пользуется этим же самым законом кармы. Если просто человек... Вообще, все, что за глаза, это подлость. И как мы ее это не скроем от кого-то, а скрываем мы ж не зря, да? Мы ж не зря скрываем. Почему? Потому что нас могут, ну, неправильно понять. Оно обязательно откроется, и мы потом получим от этого же человека. И мы ему и поэтому все, что за глаза, это подлость. И поэтому магия — это тоже подлость. Но есть такая магия, если приходит человек к магу, и он ему честно объясняет: я сейчас с тобой буду делать то-то, то-то, то-то. У тебя будет то-то, то-то, то-то. Тогда нормально. Вот. Тогда это уже не как магия, хотя внешне очень похоже. Внешне. Очень на магию похоже, это чтобы не путали с этим вторым этажом, а то, что может быть в религии, называется таинство. Таинство — это значит, ну, непонятно. Непонятно не потому, что я до этого этажа еще не долез, оно вообще никому не будет понятно, потому что это делает сам Господь. И вот на этом втором этаже, если люди просто учитывают чувства друг друга, а чувства людей, это стихия. Стихия. Вот когда говорится, что есть как, ну, стихия земли, воды, но в ведах говорится, их там восемь. Там есть ум, есть разум. Вот в уме есть такая стихия, как вот эмоция. И если много людей, у них эта стихия закрутится, это такое торнадо, то и землетрясение может случиться. Это реальное, в общем. Если просто я что-то сделал плохо человеку, а он об этом узнал, он так обо мне хорошо подумает, что у меня там весь дом может рухнуть. Вот такая это стихия. И этого человека говорят, ведьма. Вот, ведьма. И с точки зрения, с точки зрения, или ведьмак, неважно. Ну, женщины больше на это способны. Почему? Потому что они интуитивно вот этим вторым этажом владеют лучше. Следующий этаж, там третий, это ментальный, там мужчина больше. Они могут подумать, они могут эту причину, они на уровне закона. Они на уровне закона, смотрите, если на уровне закона просто объяснить, вот знаете, как пазлы, да, пазлы можно собрать, но вот магии это можно пазлы собрать неправильно, ну как бы вот, но создать эту цепь, объяснить, и она начнет работать. Мы как бы запускаем процесс, а штамп, это, и этим пользуются психологи, знают, что надо вот на это медитировать, надо это визуализировать, надо вот я строю дом, я вот сначала это привезу, потом это, намечтал, и потом как-то события подтягиваются. И в общем это тоже не приветствуется, знаете почему? Потому что это магия. Хотя это пользование причинно-следственной связи. Так вот, в религии считается, что пользование законом кармы, причинно-следственной связи, достаточно на первом этаже. На втором и на третьем, поскольку там мы можем запутаться, особенно вот в наше время, сейчас раньше люди были, они там просто жили. А сейчас мы там не живем, мы оттуда депортированные. Но некоторые залазят туда, и они сразу отличаются от окружающих, потому что они могут что-то больше. И вот с этими надо быть поосторожнее. Надо знать. Это зависит, насколько чист человек. Есть очень много хороших, но есть много и не очень хороших. Вот. И так далее. Следующий план. Еще следующий план. На следующем плане там уровни мы не можем назвать, как они. Например, вот следующий план нам непонятен. Почему непонятен? Если мы ментально можем проследить, даже женщина может ментально проследить, хотя она сильна не в логике, но может. И мужчина может спуститься, потому что мужчине комфортнее на третьем этаже, чем на эмоциональном, потому что он там живет. Но он может понять. Но вот то, самый-самый верхний план, это он человеческий план, это уровень мотивации. Мотивация это она просто переключатель. Я или для себя, или для Бога это делаю. Вот так вот мотивация. Или делаю для других, это все равно, что для Бога. Для себя или не для себя? Вот так вот. Упростим ситуацию. Так вот, следующий план. Там располагается качество человека. Это ведическое знание. Кому надо, я могу ссылки. Качество. И эти качества, мы какие качества знаем? Смотрите. То, что мы называем качествами, и их можно описать, это не те, которые на четвертом этаже. Те качества, мы даже не знаем их названий. Например, одному, и Бхагавад-гита говорит, вот согласно качествам, хорошо бы ты согласно своим качествам этим делом и занимался, потому что если не согласно своим качествам, не получится. Вот. И эти качества, они, даже не... Вот одному... Человеку можно доверить деньги такому, которому Господь уже доверил эти деньги, например, для общественной организации. Человеку в общественной организации можно доверить людей тому человеку, которому Господь уже доверил. То есть он, может быть, пил беспробудно, собирал около себя собутыльников, но около него что-то крутились люди. Непонятно почему. И посмотреть на него, там ни одного хорошего качества, он спившийся человек, но он какой-то как душа компании, да. Что это такое? Те люди, которые претендуют, и Господь доверяет людей, деньги, там, недвижимость, все что угодно. Что обидно, не спрашивай совершенно номенклатуру социальную или религиозную. Не спрашивай. Почему? Потому что эти качества, другие, которые, вот смотри, вот он там по уставу там проходит. И совершенно непонятно, почему к этому человеку люди идут, а к этому не идут. Совершенно непонятно. Там такое качество, которых даже названий нету. Они оттачиваются многие-многие жизни. Вот. И скопировать их нельзя. Когда говорят, вот там шлифуй свои качества, обрети хорошие качества, но это бред. Качества у нас уже есть, их надо просто правильно применять. Больше ничего. Не надо никакие качества делать. Нет ни одного некачественного человека, родившегося. Ни одного. Есть неправильно примененные качества, и это говорит, ну вот хороший, плохой человек, ну, например, воина поставить торговать на базаре, да, он там будет самый плохой торговец. Он там будет скандалить со всеми, да, его будут обходить десятой дорогой, он поругается там с налоговой, вот, и в конце концов его выкинут оттуда. Скажут, негодный-то вообще никуда. Правильно, негодный, потому что его там назначение вообще другое. Итак, закон кармы нам можно контролировать на самом грубом плотном плане. Можно. Почему контролировать? Потому что... Это будет честно. Почему? Знаете, почему честно? Потому что он открыт для всех. Уже эмоциональный план, там тоже есть закон кармы, он уже, эмоции можно скрыть. А некоторые люди, они насквозь тебя видят, ты не скроешь. Но они все же видят, некоторых можно обмануть, поэтому очень много, ну, как их вот, обманщики, как их называют. Шулеры там всякие, да. Ну, в любой сфере. А плотный план ты не скроешь. Там все по-честному. И он самый безопасный для человека. Потому что, чтобы у человека все хорошо было, ты... Просто плотный план ты сам от себя даже не скроешь. На тонком плане ты сам себя можешь обмануть. А там, где можно обмануть, ты думаешь, что оно у тебя есть, а у тебя этого нет, и ты попал. Вот. И потом не знаешь, на кого обижаться. И поэтому вот есть, например, йоги. Вот если вы знаете, вот чакры, да? Чакры кто-то слышал? Значит, манипур, как это, как первая чакра? Нет, манипуры. Муладхара, Сватхистана, Манипура. И вот согласно этим чакрам есть йоги, различные йоги. На Муладхаре это хатха-йога. Хатха-йога это замечательная йога. Можно достичь просветления, можно прийти к Богу. Ну вообще к Богу. Йога это связь посредством своего тела, посредством изучения своего тела. Чтобы хатха-йогам только вот начать, надо 15 лет заниматься, через 15 лет я только понимаю, что мне надо делать. Это самое медленное, но самое безопасное. Чем выше, тем быстрее процесс идет, но тем опаснее. Почему? Почему безопасный хатха-йога? Потому что все гарантированно на первом этаже уже, то есть у них этот фундамент есть. А тут надо смотреть, а ты на каком этаже находишься. Если человек находится, вот, например, есть гьяна-йога. Гьяна-йога задействует две чакры, горловую и вот та, которая посередине мозгов там это. Вот если, да, это, если это просто аджна, это раджа-йога. А если это, то гьяна-йога. И некоторые они рождаются, просто уже рождаются, и им не надо вот эти все нижние проходить. А если кто-то захочет поумничать, а у него со Сватхистана не в порядке, он за каждой юбкой смотрит или за каждыми брюками там, да? Все. Ему надо вот оттуда начинать. И не факт, что он не обгонит этого умника. Любая йога за одну жизнь, просто как, насколько интенсивно ты будешь заниматься, Господь вот настолько милостлив, что, ты с любой чакры ты можешь достигнуть всего. Но самое опасное вот это сахадж-йога, который вот на сахасраре. Вот, это, там, это чистая медитация. Ты просто сидишь вот так вот, но в Москве были такие курсы. Статистика такая, что один выживал, а двое просто или в сумасшедший дом отправляли, или они сами сбегали, или там начинали неадекватности. Это о чем? И вот эта йога, это налаживание связи с Господом. Сама йога связь называется. Связь. И когда я налаживаю эту связь, закон кармы, я его просто дарю Господу и начинаю жить без кармы. И каждое мое следствие уже не имеет последствий. Если человек занимается хатха-йогой, хатха-йога это не только там в узел завязывать свое тело, это и правильное отношение, это и выполнение своего долга. Хатха-йога начинается с того, что вот в Индии нормально хатха-йога, это у нас курсы раз и вроде здоровье подлечить. Нет, хатха-йога начинается с того, что я хожу, ничего не делаю, мне не дышать не дают, ни фигуры какие-то исполнять. Мне говорят, два года не лги. Потом следующее. Вот, так, вот с этого начинается слово. А как только я... И очищение проходит, это хатха-йога через тело. Вот. И на тело начинают сыпаться всякие шишки, потому что очищение само собой, если я перестаю лгать, перестаю делать имидж везде, ну, я начинаю получать. И потом, когда я с этим справляюсь, мне не надо говорить что, о смирении, мне не надо говорить о терпении, я это уже все прошел. Просто достаточно не лгать. И это хатха-йога, заметьте. Ну мы тут можем себя отследить, что вот это я сделал, это я не сделал. А на тех планах не можем. Потому что это даже не лестница, это не по порядку. Это я могу быть хатха-йогом всю жизнь и достичь Господа, освобождения и других выучить, и все. И могу быть с тантра-йоги начать, но тантра-йога в настоящее время это отдельный вопрос. Вот считается, что Махариши Ашо это тантра-йога. На самом деле это не тантра-йога. Тантра-йога с сексом вообще не имеет ничего общего, чтобы знали. Но это через Сватхистану. Поскольку эта чакра отвечает за репродуктивную функцию, там очень много спекуляций на эту тему. И поэтому лучше ее... И вот этого Махариши Ашо там дальше аэропорта ни в одну страну не пускали. Вот. И не зря. Итак... На плотном плане мы можем контролировать ее. Ну как? Некоторые не могут и на плотном плане контролировать.
Пример, я не понимаю даже словосочетание этого, если честно.
Ну, контроль это. Ну, вы можете проконтролировать, сколько ложек соли посыпать в суп. Вот и все. Вот и так и все остальное. А вот взаимоотношения мы уже не можем проконтролировать. Там уже включается. И поэтому, если честно делать вот это и не лгать, взаимоотношения не лгать, самое слово не лгать. Потому что если мы заберемся дальше, мы можем сами себя обмануть, мы даже не поймем этого. Вот. И до истины с большой буквы, то есть до Бога, мы не доберемся.
Но мы же можем проконтролировать поступки свои,
например. Свои? Вы пробовали? Вы пробовали?
Мысли.
О, мысли это... Вы что? Мысли навряд ли. В Ведах, смотрите, в Ведах описывается Вимайника Шастра, такое произведение. И там описано средство передвижения. Виман это рассекающий в переводе, рассекающий. Вот наша техника она таранищая. Сверху такого идет и а это так... И ничего нигде. Вот. И есть мыслелеты. Это техника, которая со скоростью мысли. И вот там должен сидеть водитель, который контролирует свои мысли. Вот. Представьте. Вот. А остальных, которых он перевозит, могут не контролировать еще мысли. Мы даже в пассажиры не годимся туда. Не то что в водители. А вот водитель, он контролирует свои мысли. То есть это очень это просто высочайший уровень. Есть мыслелеты. Со скоростью мысли можно... Мысль это не мгновенно с любой точкой Вселенной. Нет. Там период времени есть. Мы не представляем размеры Вселенной просто. И чтобы отсюда до туда долететь, это надо время. Это не просто какая-то визуализация. То есть мы мысли не контролируем.
Хорошо, пусть поступки, наши поступки. Есть причина, даже неправильные поступки. Есть какое-то следствие.
Контроль наших поступков, если так по-честному, сводится к тому, что мы оцениваем результат. Ну как оцениваем, что? Вот получилось, не получилось там, да? Вот. Когда мы делаем, ну поступки, вот я бью молотком по гвоздю. Я же хочу попасть, да, а бывает, что не попадаю. И где контроль тут? Физическое действие. На этом, смотрите, основаны все соревнования. Там вот эти снайперы, там это как это называется. Вот они там на лыжах, а потом там стреляют, да. У них руки трусятся, да. Ну, да, виатлон. Вот. И в результате кто побеждает? Кто контролирует свои поступки. То есть, значит, оказывается, не все. Футболисты, которые футболист лучше контролирует свое тело, свои поступки, как это вот говорят, и чем больше тело разваливается, тем меньше мы контролируем свои поступки. Оно развалится не только физически, психически склероз может случаться, да? И такая фраза такая. Руки, глазами все сделал, да, а вот руки уже не контролируют. Это значит, может он контролировать, не может контролировать. И самые такие, которые контролируют, такие вот они Рэмбо, вот они такие, невозмутимое лицо, и они все у них точно, каждое движение, мы их называем герои. То есть не все контролируют свои поступки. Самые больше контролируют свои поступки, их мы называем садху, святые люди. Вот они контролируют. Почему? Не потому, что они все эти семь этажей там живут. Они их отдали Господу. Господь, Хришикеша, повелитель чувств. Повелитель чувств, Хришикеша. Одно из имен Господа, Хришикеша называется. Он берет это под контроль. И они просто так двигаются. Они как слуги. Со стороны кажется, что хочет, то и творит. Никто ему не указ. Но он все время, у него дело, он уже сцеплен с Господом. Сцеплен с Господом, он уже с ним постоянно ходит в Бог, или там в духе. И поэтому говорится, в христианской традиции говорится, ходите по духу и не будете иметь греха по плоти. Вот так вот как-то. То есть не будете, или ну как-то, я не помню точно, зависеть. Избежите, просто избежите. Вот. А так не избежите, сказано. То есть пока к Богу я не прицепился, вот я плотный план изучил, вот там такой, вот такой, вот такой, вот уже там будхи, разум, будхи, будхический план. У меня уже разум уже такой серьезный. И все равно, потому что там еще есть выше. Все мы не можем. И все они, чем больше человек... И все они подчиняются законам кармы. Мысли подчиняются законам кармы. Чувства подчиняются законам кармы. Просто движение предметов законам кармы. Наш разум подчиняется. Разум это стихия. Это тоже стихия. Это не часть меня живого. Нет. Это тоже аппаратура. Аппаратура. Вот. У некоторых она не работает. Испорчена. Ну, неправильным употреблением бывает, да? Вот есть, как, ну, потому что, кто контролирует? Вот мы сейчас нарисовали здание в несколько этажей, да? И вот, ну, каждый человек, если контролирует только плотный план, чтобы было поесть, чтобы была сохранность моего тела, это значит все... Остальные этажи, они же у меня есть, они служат мне. Вот можно провести, вот служат туда, вот все ресурсы направляются. И человек вот живет как животное, то есть у него такая аппаратура, да, такой компьютер, а он им гвозди забивает. Вот если у меня есть компьютер, я могу на нем бизнес делать и могу гвозди забивать. Во-первых, неудобно и мало заработаешь. И говорит, что-то, говорит, человек, вот тело мне досталось, судьба такая. Ему досталось все в полном порядке, как и всем. Но он этим неправильно пользуется. Есть у кого-то более доминирующий там чувственный план. Это лучше. Физика ему уже помогает. Уже физика служит чувствам. И ум служит чувствам. Уже этим людям легче. Они такие веселые, веселые. Эти вот первые, первоэтажники, они так угрюмые ходят, все правильно, они там, потому что, ну, все можно под контроль. А эти так ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но зато они не достают как бы окружающих, те меньше злятся, а первые не всех достают. Всех достают своей вот этой правильностью. Вот. А эти, они просто своей одной улыбкой решают больше проблем, чем те непосильным трудом. Третий этаж. Тогда и чувство. Третий этаж, это значит, человек уже чувства свои контролирует. Не потому, что он вот так вот взял и за все сил контролирует. Ему просто неинтересно жить на этом этаже. Неинтересно. Он живет вот там. Вот. Ему интересно размышлять и все. И он имеет и то, и то, и то, и наслаждение он имеет гораздо больше. Кстати, чем выше этаж, тем выше наслаждение. Мы думаем, только чувство наслаждается. Нет. Вы посмотрите, ученые, когда он там что-то изобретает, ему жена говорит, иди там такой вкусный борщ, стань со своим борщом. Тут у нее формула получаться начала. Да, мы говорим, ну маньяк, да? А это реальное наслаждение. Да, реальное наслаждение. И так дальше. Это просто логика. Итак, выше, выше, выше. Если выше, то все окружающие, все планы, этажи служат вот этому. Все коммуникации по-другому уже переоборудованы, уже по-другому идет подача. И эти люди, конечно, они как расслаиваются по этажам, они этому уже системе не интересно. Вот так вот. На этой почве все немножко друг другу завидуют, друг друга немножко не понимают. Он говорит, что ты там нашел в этом копаться? Тот говорит, нет, самое то. Вот. И все они неправы. Все они неправы. Потому что это карма. А карма это, я все равно получаю информацию с окружающей среды, вот это, и сравниваю. Информация, или я две вещи получил, вот на первом плане, на самом материальном, две вещи и сравниваю, что там вкуснее, а вот это уже там, ну, завонялось, да, конечно, я выберу. Так, и в интеллектуальном тоже там, это вкуснее, это завонялось, эта формула неправильная, то есть я чувствую уже, они живут уже этим. Живут. Есть люди такие, которые для нас они какие-то паранормальные, которые вот на доске пишут там шестизначные, крутят эти доски, они так вот так вот крутят головой и сложили их в уме. Вот эти люди живут на том этаже. Для нас они вообще непонятны. И вы думаете, им интересно от вкусного там пирога? Нет. Ну да, вкусно, то есть чувства у них не атрофированы, но там гораздо вкуснее. И они имеют такое, что по-другому живут. Кстати, живут дольше. Живут дольше. Почему? Потому что ну, тонкий план живет дольше. Этот меняется все время, меняется. И если я живу на каком-то другом плане, то все низшие планы, они тоже живут так же, как вот этот вот. Они преображаются. Например, если человек живет на каком-то там, даже за эмоциональном, ему не надо косметика. Если человек вот на плотном плане, и все. Он здесь живет, здесь все его задачи, здесь все его обучение проходит почему-то. Где внимание, там Господь тебя и учит, да? А тут он даже тебе никаких задач не ставит. И человеку надо, ну что надо человеку? Смотрит, какая одежда, какая косметика, где морщинку подтянуть, где там это что, где там что. Если человек выше, да, то есть его счастье уровень выше, он за этим может не следить, оно как-то само по себе налаживается, да. У него есть проблемы этого плана, а этих проблем уже нету. А про те проблемы он еще не знает. Он говорит, да их ну нету, что вы придумываете себе. Но все равно это карма. это карма. И обычно мы изучаем, когда мы говорим закон кармы, это тоже третий закон термодинамики Ньютона, но мы это изучаем во взаимоотношениях. Вот ты ему сделал плохо, значит, ты сам получишь. Причем есть валюта, как ты получишь. Если я его вот обидел, этого бизнесмена, чем я его могу обидеть? Ну, если у него, если он потерял в результате этой обиды, скажем, ну, 5000 долларов, а эти 5000 долларов для него там, ну, не сумма, да, то ко мне придет обида не на 5000 долларов, а может быть на 5 долларов. Потому что, ну, пропорциональная, то есть я такой же амплитуды негативную реакцию испытаю. Вот и все. То есть страдание. Потому что это страдание. Это приходят такие кусачки, которые откусывают мой разум. Так, раз и откусили. В страданиях разум. Понимаете, да? Потому что разум — это валюта. Единственная валюта этого мира, материального мира, не духовного мира. В духовном мире разум не нужен, там есть все знание. Разум — это нужно для переработки поступающего вот с этого, с эскалатора этого мира. И вот я вот взвешиваю своим там, что мне вредно, то, что полезно. Там все полезно. Ну, вот такой закон кармы. Он, и есть закон кармы, который нам кажется, он такая экзотика, да? Просто когда описываются верхние этажи причинно-следственной связи, кажется, что их нету. И прикладное, ну, использование закона кармы у человека: сгорел дом, ушел муж, погиб ребенок, или что-то его где-то обманули. Вот, то есть на материальном плане что-то ушло. Человек должен просто вспомнить, кому и где он что-то вот это там насолил. И вот он, если это исправляет, или раскаивается, раскаивается — это амнистия, то оно может сразу вернуться. Вот. Раскаяние — это как бы, раскаяние — это мистический процесс, оно не относится к закону кармы. Раскаяние, оно... Раскаяние — это не сожаление, вот я плохо сделал, если бы я сделал бы вот не так, а лучше, мне бы было бы лучше. Это не раскаяние. Это, ну, тот же эгоизм, что вот неудачный поступил, это потому что направлен на себя. Раскаяние — это примерно: Господи, что ж я наделал, так ему плохо, и я вот это, а я вот так просто так по нему по головам прошелся, ой, какой же я вот это гад. Вот это раскаяние. Раскаяние. Тот человек сразу прощает тебя, он чувствует, что он тоже влип, он тоже что-то был неправ, он тоже подставился как-то неудачно, тоже, наверное, на своей волне был, вот мы пересеклись, у нас вот такое вышло. То есть этот процесс, это тоже закон кармы. Закон кармы. Потому что закон кармы — это в материальном мире нет процессов односторонних. Если один идет процесс, то есть другой. Если я раскаюсь, что же я ему причинил, он тоже найдет, что я тоже, оказывается, зря на него дулся, он хороший человек. И я ему тоже что-то такое вот высказал. И вот. И в этот момент сгорает карма. Сгорает раскаяние. Вот. Ну, это значит, ну, это надо как бы оторвать взгляд от себя любимого и посмотреть, ты же не один в этом мире. И вот закон кармы этому учит. Но это еще не к Богу. Это еще не к Богу. Богу он не, ну, ну, никак ступень. Мне не нравится слово ступень.
Но если эта карма тянется после воплощения, ты тут никак не найдешь.
Она не тянется, она преобразуется. Нам не надо, карма преобразуется. Карма — это, карма нас не изменяет. Мы в нее чуть-чуть добавляем, чуть-чуть убавляем. Нам не надо знать, какие мы с позапрошлых первые воплощений. Нам надо достаточно знать, что мы сделали вчера. Нам скажут, что нам. Есть карма, которую мы можем регулировать и следить. Это она находится в плане имперсональных отношений. В плане персональных отношений карма скрыта, и нам предлагается, ведомо предлагается, не считать ее. Не считать. И поэтому веды конкретно говорят: между родственниками денег сновать не должно. Если ты хочешь выручить, дай и забудь. Отдаст, отдаст. То есть, ну, подари. Он может тебе в обратную там подарить или как-то, но не говорит, ты мне вот это должен. Почему? Потому что я не знаю, может, я ему должен навсегда это. Вот так вот сложились, и он говорит, слушай, надо. Муж, жена, дети, родители, вот там считать нельзя. Эту карму считать нельзя. Потому что точно не посчитаешь. Посчитать нельзя, сейчас я... Сейчас про наглых расскажем тоже. В общем, первое, посчитать нельзя. Во-вторых, если мы все-таки умудримся посчитать, там такой клондайк откроется, что нас погрузит в такую депрессию, что мы точно не отдадим. Ведь когда потихонечку отдаешь, да, и не считаешь, как-то ну, легко, легко, легко. А вот если бы я с самого начала знал, что все это придется, да я бы не начинал этот даже процесс. Но мы бы личностные отношения все порушили бы сразу. Это как американцы, ну, я просто смотрел репортаж, они спускались на таких надувных огромных лодках, и там пороги, 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 и там они все в брызгах, они там, ну, спорт такой, в касках таких, потому что камни такие огромные. И они прошли что-то очень много километров, не то 500 километров, ну, там такие накачанные молодые люди. И один сказал, как же вы вот могли вот так вот, такой длительный марафон. Он говорит, мы думали, как пройти 50 метров впереди, но если бы мы думали, как все пройти, мы бы потонули бы сразу. Вот примерно и это. В личностных отношениях долг нам на каждый день. Поэтому, говорит, не беспокойтесь о завтрашнем, да? Раз, вот ты можешь съесть. И он не страшный. Тебе не дают на все съесть. И даже не дадут это сделать. Не дадут. И ты это скушаешь, завтра еще что-то, отношения такие, когда не надо считать. Когда не надо считать, это на самом деле блаженство. Когда надо считать, это в этом страх есть некоторый. Да.
А если идиот маленький, там болеет, это, какие-то проблемы у него, это карма или не карма?
Конечно, родители сильно должны ему. Само дитё не страдает, само дитё не страдает. Я помню, когда я заболевал в школу, не надо было идти, я наслаждался. Страдали родители. Мне было очень хорошо. С температурой лежу. Вот, да. Смотрите, тело вообще на... Вот. Это родители. Ну, считается, карма, вернее, карма или ответственность включается с... 14 лет, потому что с 14 лет начинается замечательный период полового созревания, и все. Машина сконструирована, готова, вперед. Вот. Хорошо ли это или плохо? Плохо. Если бы нам никогда никому не исполнилось 14 лет, мы бы к Богу были готовы идти. А вот это вот... Ну ладно, мы будем тему. Уже все собрались как бы. Да. Или я ничего-то недоответил? Ответил, да. Угу. Тема. Я не знаю, как назвать тему, потому что эта тема не моя. Я думал, что это последнее занятие перед 2012 годом, да? Вот решил посвятить этой дате, ну, потому что меня спрашивали, и на прошлом занятии тоже там кое-что обещал.
Да, напомню.
Помните, да? А напомните что?
Ну вот вопрос был задан, вообще, как бы, мне показалось, что была такая некоторая контрастация между славяно-арийскими ведами и
христианскими
ведами.
Я помню, там... Там сидел Паша, рассказывал за пирамиды, где это,
да.
Вот мы это все осветим, потому что это тесно связано на самом деле, да. Итак, 12-й год, конец, значит, в славяно-арийских ведах, коль мы их зацепили, сказано, с сказано именно об этом времени. И написано, что для светлых будет конец тьмы, а для темных будет конец света. Да, конец света. А что мы наблюдаем реально в наше время? Ну, давайте... Вы слышали, наверное, такие вот «Дети Индиго», да, слышали такие? Да. Это пошло с легкой руки одной американки, которая... Она и целительница, она и врач, она и психолог, и, то есть, ну, такой... такой многостаночник. Вот. И она заметила, она хорошо видит ауру, и заметила, что люди, дети, которые к ней приходят, аура... Из вас кто-то вообще видит ауру, нет? Нет? А чего вы так боитесь? Это каждый может научиться за две недели. Каждый.
А зачем, Виктор Федорович? Это нас приблизит к Богу.
Не, не приблизит.
Ну,
от некоторого фанатизма оно иногда помогает. Некоторым. Ну, в принципе, не надо, да. Это просто расширение зрительного диапазона. Человек видит от инфракрасного до ультрафиолетового, но он может чуть-чуть... Вот змеи, они видят в сторону инфракрасного, то есть они видят тепло.
Тепло,
да. У них не эти глаза вот тут вот, без вот этих вот зрачков, вот они, да, и они... И по этому принципу основано вот на танках, там, приборы ночного видения, да, люди копируют все с природы. Вот. Можно и вот к ультрафиолетовому спектру, если там расширить зрительный диапазон, вот это то же самое, но это более тонкое видение. Это не зависит от строения глаза. Это даже не зависит, если там катаракта вот даже есть. Вот слепая Ванга, да? То есть она не видела вот это, но она видела гораздо дальше, она видела другие планы. Вот так и тепло, да, вот эти глаза. Итак, вот эта женщина, она заметила, что цвет ауры меняется. И больше стали попадаться такого голубого цвета аура, голубого. Индиго это, ну, к синему. Не знаю, как его, в синему. А некоторые цвета стали вот красные, пурпурные исчезать. Реже встречаться. И вот назвали. И она обратила внимание, что эти дети, они, ну как на голову выше других. Они делятся на, по-моему, на 4 категории. Там. Есть хорошая лекция Чайтанья Чандрачарана на эту... Он там и рассказывает о 2012 год. Я думаю, что на следующие занятия я выложу эти лекции. И вот то, что я рассказываю, некоторые факты, это вот оттуда. Первые, они изобретатели, люди, изобретатели, творцы. Вторая категория, они такие, ну, гуманитарные больше. Они культивируют как доброта, вот это вот. Потому что если человек просто добрый, вокруг него там, ну, все просто цветет и пахнет. Просто добрый человек это качество. Качество. Это такая обстановка, вокруг него там может все закрутиться. Но если качества доброты нет вот в зале, и тут все даже такие гении, то ничего не получится. Понимаете, да, такие тоже нужны. И есть такие, которые вот эта компьютерная техника, цифровые технологии. То есть они рождаются и уже могут. Вот, я боюсь, что у меня внук такой. Вот. Нет, это неплохо. Но он уже, вот он родился, его никто не учит, он берет какую-то деталь и знает, куда она должна прикручиваться. Вот он находит как-то, да? Вот этот вот. Вот вы знаете его, да?
Который годовалый.
Да, не, ну уже полтора, наверное, да. Да. Уже под два будет, да. Он просто берет и знает, что это оттуда, не обучаясь в этом мире, уже понимает, ну, в технике. Есть люди, ну, дети, которые всеми тремя обладают. Но наступает 14 лет. И все. Единицы из 51, может быть, что-то продолжает. Почему? Потому что люди после 14 лет, они сползают на... Ну, чуть попозже об этом. 14 лет, потому что вот все знают, все дети, они гениальны, все дети Индиго еще гениальнее, их все больше и больше. Начали они рождаться после Второй мировой войны, замечено все больше и больше и больше. Сейчас появились некоторые другие, их называют серебряные, а каких-то еще называются кристаллические какие-то, я не знаю, сейчас только пошло. И они превосходят этих Индиго. А в России сейчас этих Индиго это считается уже, ну, знаете, как вот... Там пентиум первый, пентиум второй, пентиум такой, да, да. Так это индиго, это еще первый пентиум, тот уже устаревший, да, модификация человеческого тела. Вот, этих индиго рождается из трех, как там, сейчас вспомню, это статистика серьезная, поэтому я не хочу грешить с фактами. Из трех, нет, ну да, из трех или два, или один индиго. Вот так вот. По-моему, так, да. То есть, смотрите, процент, то раньше, если они просто, это как пузырьки, так, там, то сейчас они вот так вот. И да, если так пойдет, то ни одного нормального, в смысле, тупого, скоро не останется на Земле. Меняется. Это вот и есть то золотое вкрапление, о котором пишут веды, о котором говорят христиане. Вот они говорят, уже будет, они говорят, на 10 тысяч лет сатана будет изгнан с лица планеты. Вот. И они сообразительнее, они чище. Но смотрите, как этот процесс происходит. Он происходит непросто. На этом фоне мы увидим, вроде люди лучше, а разврату-то больше. Разврату-то больше. И деградации больше. Но дело вот в чем. Во всем мире, а в том числе... В Советском Союзе особенно, почему там было, там были сдерживающие факторы. Человека держали в узком диапазоне. Нравственность была бесспорно лучше. Чуть что направком, да не дай бог что-то заметит, если там каждое художественное произведение на Западе, там уже все было разнуздано. А у нас, если что, так это просто фильм запрещали, потому что там коленка показалась голая, все, уже нельзя. Вот. Но в то же время, то есть низ взяли и обрезали. И были даны ценности, это было названо духовностью. Что человеку нужно? Красота, здоровье, работа. Нужна же, да? Нужна, потому что вот возьмите, ну и так далее, там семья была, там. И вот эти ценности. И все, что могло испортить это, ну, просто рубалось. И вот в таком диапазоне мы шли, и это называлось духовность. Но выше тоже обрезали. Не дай бог там какой-то экстрасенс, не дай бог какая-то бабка-шептунья. Этот уровень был просто под запретом. Не дай бог какие-то... Восточные единоборства, потому что восточные единоборства с духовностью или не с духовностью, духовность не совсем правильно, извините, слово, оно расширяло диапазон вот этих этажей, потому что там была медитация. Без медитации это там ни карате, ни ушу, ничего это. Просто тупо не разовьешь члены свои. Я пробовал, я занимался в спортшколах в советских, ничего они не дают. Вот кто здоровый пришел, он так и будет здоровым. Кто пришел, он ну, просто поддерживает. И потом я ходил в школу восточных единоборств, мгновенно был результат. Я начал выпрыгивать, вот там, смотрите как, мы разгонялись по залу, вот, ну зал как вот в школе, да, он же такой прямоугольный. И вот так вот мы разгонялись, а по той стенке бежали. Все бежали. Но сначала была медитация. Это все люди. Где-то через 3 недели каждый, ну мужчины, конечно, это не были, каждый отжимался 100 раз от пола. Который человек приходил и отжимался, ну, 7 раз, через 3 недели он 100 раз отжимался. Это вообще невозможно. Это просто было, ну это невозможно, вот как вот просто в спортшколе. Потому что там была медитация. Медитация это мы задействовали более тонкие, высшие вот эти вещи. Подобно тому, как пересмотреть что-то, проблему, болячку, и болячка раз и проходит, как чудо происходит. И там было чудо. И поэтому восточные единоборства в Советском Союзе были под запретом. Магия, телепатия и так далее, были под запретом. То есть вот такой диапазон. И вот смотрите, и вот что сейчас. И веды говорят, если небо приоткрывается, если приоткрывается диапазон вверх, обязательно приоткрывается диапазон вниз. Сколько? Ровно столько же. Почему? Потому что то, что вот этот вот мы называем разврат, это отражение. Отражение. Если небо дало нам большего простора, и это дает тоже больше отражения. Это как Прабхупада однажды шел с учениками, и солнце было сзади. И они увидели это Нью-Йорк. И такой небоскреб, и там застекленная вся сторона, да? И там такой, аж они смотрели, говорят, он говорит, красиво, красиво, но это иллюзия, реальность сзади. Солнце сзади. И то, что какая глубина открывается ввысь, точно самое открывается эта яма. И в этом мире зло всегда организовано. Всегда. Мы можем его не организовывать, оно всегда будет организовано. Жадность защищена здесь. Например, жадность защищена. Как защищена? Попробуйте, вот я сейчас занимаюсь там одним домиком, там, чтобы его приватизировать, чтобы там оформить. То там надо столько документов собрать, потому что, чтобы там никого, мое, собственник, да. Имеешь ли ты право там туалет поставить, имеешь там все, чтобы все учитывать. Жадность защищена, зависть защищена, законодательно. Хорошие качества, ни одно не защищено законодательством. Защищено только вот это. Просто проанализируйте, чего закон защищает. Ну, вводятся, конечно, такие там за моральный ущерб такие, да? Ну, а что такое моральный ущерб, если вдуматься? Кто-то обидел мое ложное эго, да, плати. Это все равно, это материальные вещи защищены. Духовные вещи не защищены. Почему? Потому что они чужды в этом мире. Вот. И поэтому, как только наступает это время, вот такое время, вот оно наступило, люди рождаются хорошие, замечательные. Один мой знакомый, он учитель английского языка, долго не практиковал, но знает язык, и пришел в школу, и он говорит, я в шоке, они такие все чистые. Он смотрит на этих, при том они учиться не хотят, уровень образования упал, дальше некуда. Учителя сами говорят, это раньше, вот вы еще учились, а сейчас вообще это просто ужас. Ужас. Эти дети вас уже насквозь видят, их обмануть нельзя. Нельзя. А знаете, что это обозначает? Что обмануть ребенка нельзя. Он истину видит. Не просто проницательный, он истину видит. А если тебя можно обмануть... Ты сам дошел, ты далеко от истины отошел. А как ты от истины отходишь? Какими способами от истины отходит? И есть четыре способа, по которых, если их, четыре способа деградации. А вы все их знаете, да? Они в ведах описаны. А знаете, мы тут говорили об этом много. Это обычно обеты, когда люди дают. Это насчет секса, обороны, еда и сон. Да, вот эти просто ограничения. Ограничения. Суть их очень простая. Сколько чего и когда надо. Одна фраза. Это не должно быть удовольствием. Сон не должен быть удовольствием, секс не должен быть удовольствием. То есть для дела, пожалуйста, для зачатия ребенка не проблема. Секс это значит в рамках своей семьи и для зачатия детей. Все. Для удовольствия секс вообще он котируется как черная магия, потому что партнеры сразу в зависимости друг от друга попадают, в жесткую зависимость. Вот. И потом они разругаются, и потом и опять, и на самом деле, ну также еда, также это еда для того, что. А почему люди именно этими вещами ну, обуславливаются? Это просто. Посмотрите, ребенок этими секс, оборона, еда и сон вообще не обусловлен. Спать не уложишь. Не уложишь. Сбоем. Да, он вот так вот хоть спички, а он не хочет спать, он хочет жить и действовать. Вот, на работу не идти, чего, да. И он капризничает, уже организм сдается, а он хочет жить дальше. Организм уже, его там бай-бай, как-то так, да. А мы-то, ой, как-то скорее бы так, чух. И целый день вот так вот, да. Нет. Почему? А он ярче цвета видит, он это все. Еда, что он, я помню... Иди сядь, так мимо стола берешь цап эту хлеба и побежал на речку там. Все вот так вот. А это так, на ходу. Какое удовольствие еда. Время занимает. Время занимает. Лишь бы в голове, то есть не в голове, а в животе там не урчало и все. Ну и так далее. Ну и оборона. Ну дети чувствуют, они такие наивные, да. Вот как вот котенок вот на дороге, знаете, никого не боится, да. И как-то Господь как охраняет. Собаки такие здоровые, за кошками погонится, а котенок, он так, как-то, как Господь защищает, да. И ты на него смотришь, и у тебя, ну, сердце так. Это что, я такой добрый? Нет, а Господь говорит, смотри, тут осторожно, он малый, у него все в порядке, он мой. Он как дети, это значит, как мои, да. Это Господь мне говорит, к этому особое отношение, это вообще не трожь, это мое. Или можешь ему помочь. И так вот дети такие вот милые. Почему? Потому что у них нет вот этих причин для деградации. И потом в школе начинаются драки, потом там насчет еды, что-то да, потому что может есть еда, может нет еды, может у того вкуснее там еда. Вот. Но когда включается в 14 лет, это мощь. Это мощь. Потому что секс появляется, половое влечение, все. Если человек один раз испытал, вот все вот эти, это есть наркотик. Наркотик. Почему от наркотика трудно? Остается самскара, впечатление, и потом ум человека ходит вокруг этого. В ведах говорит, как бык на цепи вокруг ходит и дальше не уходит. Все взрослые люди, абсолютно, это статистика, 4-5 минут один раз они думают о противоположном поле. Если вот так вот ходят и видят, это значит, а ребенок ходит как на велосипеде, туда ум пошел, сюда ум пошел, да, они такие вот это, а мы же вот так вот, только что-то открывать, потом бах, опять вот так вот. Это я помню, какой же это был, служебный роман, и там был такой, если помните, служебный роман, смотрели фильм, да, и там один сидел, писал, да. А тут ходили женщины, и он так вот смотрел, потом плюнул ручку, вот так вот. Он не может работать даже, понимаете, этот Бубликов. Не может работать. Но он в таком вот неудачном месте его поместили. Вот. Но это наркотик. Это наркотик, это ум. Если даже человек этого не делает, он привязан к этому. И просто так от него ну, не отвязаться. И вся гениальность заканчивается на этом. Вся гениальность, вся творческая энергия куда уходит? А вот сюда вот и уходит. Он этого может не делать, но он об этом думает, медитирует, вот и все. И поэтому и максимум все люди на втором этаже, вот то, что мы расписывали там, да, на втором этаже, вот чувственный это, второй этаж это вкус. Вкус, потому что нами движет вкус, нами не движет знание. Если знание будет очень мощное, но вкус все равно утянет.
Сюда же ощущения входят, да?
Не, я ощущаю все, но у меня есть приоритеты. А эти приоритеты, смотрите, секс, оборона, еда и сон. Это вещи необходимые, чтобы выжить в этом мире. Есть надо. В первую очередь сон. И в первую очередь оборона, потому что если мне сейчас голову будет отрубать, то тут ни до еды, ни до чего, да? Сначала, чтобы меня не убили, надо сделать. Вот. Второе. Второй сон, самое главное, потому что без сна человек быстрее тело погибает, чем без еды. А потом идет еда, да. А потом идет секс, репродуктивные функции, потому что если нас будет мало, другая популяция меня просто съест. Ну, понятно, да? То есть, ну, как на будущее. Но если это делается для удовольствия, это делается наркотиком. Почему наркотиком? Потому что в человеке заложено. Потому что если он это не будет делать, бывает, вот такие дети рождаются, и он умрет, но плакать не будет. То есть его надо кормить, да, вот бывают такие рождаются. Вот у него отсутствует вот это вот что, он не жизнеспособен человек. И бывает таких что-то вот. А жизнеспособный, он, вот он один даже брошенный, он среди волков родился, но это он будет делать, и он выживет. Выживет. Это просто условие этого мира, это правило для каждого жителя этого мира. Для каждого жителя. И поэтому, если никто меня этому не научит, то я это уже знаю. Другие вкусы, других вкусов у меня нету. Нету вкусов. Есть, может, какой-то там с прошлой, позапрошлой жизни, если я увижу, вспомню и проснется, тогда я скажу, о, это же мое, оно мне надо. Почему? Я вспомнил. А это вспоминать не надо, это просто условие для выживания. И если я, ну, как бы переборщу с этим, то вот это будет такая вредная привычка и все. И тогда человек закрепляется на вот этом втором этаже, и он просто гробит свою... Тогда физика служит вот этим вот эмоциям, ощущениям. А эти ощущения, ну, оно уже чистое, оно лишнее. И физика, ну, страдает. Страдает от переедания, ну, и от всего остального.
Все хорошо в меру,
это
как раз работает.
Да, все хорошо в меру, это Сократ сказал. Но веды говорят как раз об этих четырех вещах. Потому что если раньше диапазон был такой маленький, да, тебе просто, ну, социальные рамки просто не дадут упасть, то сейчас раздвинулись. Да, сейчас что хочешь делай. Ну, ладно, там в Китае давно они там это, они делают консервы из абортированных младенцев, продают нормально, потому что у них, ну, там проблемы перенаселения. Но в Германии открылся уже ресторан такой. Это в Германии, это, ну, понятно, в Китае там девать им некуда. А в Германии, вот. Это что, разве не деградация? Это вот наше время. Наше время, когда замечательные технологии, не успеваешь, только купил, она уже устарела, да? Только купил, устарела. А Япония, там знаете, что сейчас это делают? Они же там кучно живут, ну, острова, и у них очень мощные канализационные системы, и вот одному и были задания государственные, что вот эти вот фекалии, вот это все, там столько белков даром пропадает, там столько вот это вот, ну, что только запах и цвет вот изменить. Вот они перерабатывают, и там вот рестораночки такие есть, их как-то называют, я забыл, как-то да. Вот. То есть, согласно ведам, это ну, деградация сразу. То есть, да, и наряду с этим, но, опять же, поскольку секс, оборона, еда и сон нам вмонтировано как плата, как вот в железо, да, вот как в тело уже вмонтировано, тело это знает. Это обязательное условие. Точно так же в социальную структуру вмонтирована защита того. Вот этих же самых четырех. То есть, ну, сказать, что это зло, было бы не совсем верно. Ну, скажем так, деградация. Деградация хорошо организована. И что пропагандируется? Как вот этот наш Жданов, да? Жданов все, наверное, знают, да? Борец за трезвость, да. Он говорил, что пропагандируется что? Умеренное питье, по-моему, да? Вот умеренное питье, вот человек не пьющий, вот умеренно пьющий по праздникам. Следующая ступень, Но он говорит, это конвейер, эскалатор. Как только ты ступил на эту ступень и умеренно пьешь, 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 эскалатор движется, стоишь ты на месте или как? Вот если ты умеренно пьешь, то скоро ты будешь искать уже повода, а потом ты уже будешь сильно от этого зависим, и потом ты полный хроник уже. Вот. Достаточно ступить на этот процесс. И поэтому это касается вот этих секса, обороны, еда и сон, вот этих всех. Ты или их соблюдаешь, а если ты их умеренно их нарушаешь, ты вступил на эскалатор. И вопрос времени, то есть ты зависим, очень скоро будешь от них, очень скоро. И вверх не пойдешь. Вот сейчас время, когда можно идти вверх. Вот можно идти вверх. Но из-за этого ты не пойдешь вверх. Почему? Потому что умеренных этих вещей нету. Если ты только этим занимаешься, ты идешь вниз.
А еда тоже?
Да, конечно. Секс, оборона, еда и сон. Еда от секса не сильно отличается. Неумеренно. Написано йог, если он слишком много ест, слишком мало ест. Он...
Слишком.
Но это слишком, смотрите. Это слишком, например... В ведической традиции считалось, чем больше детей у матери, тем она благочестивее. Понимаете? Это о чем говорится? Секс не преследовался, ничего. Больше детей. А вот если мало детей, это интересно. То есть мы ограничиваем, а остальное для удовольствия. Остальное, значит, ну просто наркотик. Вот. А если, пожалуйста, ни абортов, ничего, то не вопрос. А? Нет, все, что освящено, освящено нет, да. Освящено, да. Ну, знаете, что такое освященный секс?
Нет, еще не знаю.
Вы должны родить ребенка, воспитать его и довести до ума. То есть весь процесс целиком воспринимается, а не просто вот начальной стадии, а потом, ну ладно. Да. Не сливки мы снимаем, а полностью процесс. Вот это освященный секс будет. Так.
Три принципа вот прозвучали, вот, если, может быть, знакомы с последней речью Медведева, вот как раз там прежде всего говорит, да, надо поступательность, в первую очередь, потом возможности, что-то реализовать, да. И третий же, как говорится, ответ идет, это своевременность, то есть время. Какое время ты можешь это все реализовать?
Ну, на самом деле проблема начинается самой мощной деградации. Смотрите, самое больше включаются репродуктивные функции, да? Процесс кормления, заметьте, не сразу включается. Сначала ты грудью кормишь ребеночка, потом ты там что-то добавишь, потом там. И вот в Индии, например, даже есть. Празднуют, когда ребенок первый раз зерновые съел, там это там целый ритуал проводится, он наконец начал хлебушка кушать. Вот, то есть не сразу включается процесс пищеварения, не сразу включается процесс сна. Первый раз ребенок спит среди ночи, есть надо уже, да? Вот. Когда это, то есть, а процесс обороны, то есть выживаемости, то есть это еще позже включается. Процесс, потому что он идет, он помощью беспомощный. Всю оборону за него мать берет. Она вот его таскает вот так вот. Он тут не туда полез, он сейчас убьется. Мать должна... Когда он станет самостоятельным, его можно через улицу в школу пускать. Это еще когда, да? Не сразу. И потом включаются репродуктивные функции. Сначала самые необходимые. Вот. И вот когда она включается, а это самая серьезная функция, самая тонкая функция и самая энергоемкая функция. Энергоемкая функция. И вот если и мы можем соблюдать то-то, 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 но если мы это не будем соблюдать, и поэтому смотрите в религиях, как там строго, да? Женщина, мужчина, поврось, там сидят. Заметили, да? Платье там, ну, в декольте, в храм лучше не ходить, тебе сделают замечания. Почему? Потому что раз, эта женщина так зайдет, и всем не до Бога сразу станет. Да? Вот. Просто автоматически. Это срабатывает, какой бы ты там ни был. Я просто, вот у меня вот мой Махарадж, мой духовный учитель, Нираджана Свами, я хотел к нему, ну, он книги пишет иногда там ученикам своим эти наставления. И такая книжечка была. Я хотел, чтобы он там расписался. Ну, автограф. И со мной был один браман, и я говорю, я пойду, он говорит, подожди. Видишь, он смотрит, а там было Бхарадхаятра, там на сценах что-то там изображали, и он смотрел, он говорит, он получает удовольствие, пусть смотрит. Вот когда женщина выскочит на сцену, начнут отплясывать, вот тогда подходи. Он точно не будет смотреть. И точно, то есть он, ну, в саньясе, он на женщин не смотрит. Не потому, что они ему не интересны, он это себе просто вот так вот, потому что понимает, что это осталось. И вот как только женщины на сцене пошли, он раз так отвернулся, и все там с автографами, они, наверное, уже знали, а я позже всех узнал. И он всех там расписывался. И про это говорил. Вот есть два персонажа, их, ну, буквально уже анекдотические, но это реальные люди были. Акбар и Бирбал. Акбар. Знаете, Аллах Акбар. Аллах, это знаете, что такое? А Акбар это великий. Так вот этого человека звали Акбар. Само имя, говорил, вот великий. И представьте, какие амбиции. И он взял себе в эти, как их называют, в советники, не из своей, не из мусульманской традиции человека, а с индуистской традиции. И почему? Потому что он не боялся никого и мог говорить все, что там ему вздумается. И поэтому он оценил, потому что другие могли бы там из страха, из лести. И много там историй, но одна из историй, кто сказал, что вожделение никогда не оставляет человека до самой смерти. Вот. А вожделение это враг любви, потому что та же самая сила, но направленная вообще в другую сторону. То есть ладно с едой там что-то, и поэтому вот тут всегда вот, он говорит, да ну, он говорит, пошли. И они пошли к умирающему. Он узнал, там умирает человек, все, скоро он последний раз там вдохнет и выдохнет. Рядом стоит священник, отпускает ему грехи. Открывается дверь и заходит. Заходит царь великий. То есть, если бы сейчас сюда зашел там Янукович, мы бы обратили внимание, да? То есть, ну, просто интересно. Хотя, ну, что там смотреть, ну, просто человек занимает пост. Просто это интересно, какие же люди могут так занимать. Заходит Бирбал. Великий мудрец, который тоже все знают, тоже должен обратить внимание. И они взяли с собой еще дочь Акбара, молодая девушка. И этот умирающий, его взгляд посмотрел на всех и остановился на дочери. Он говорит, ну вот видишь? Он говорит, ты все так. Так что ничего страшного, но надо это иметь в виду. Это надо иметь в виду. Это не то, что вот я, наверное, такой. Все такие. Но это надо учитывать. То же самое одинаковое. Ну, мужчин смотрит. Да. А что вы? А? О, норма. И где же там норма? Ну, с одной стороны, ну, страна будет процветать экономически. Браки будут крепче. Вот. Это где же мне по телевизору недавно смотрел в новостях, и там сказали, где же в Латвии. Сказали официально, можно гнать самогон и продавать. И при этом давать налог государству. И там даже в евро, и посчитали, какой колоссальный будет налог, то есть, ну, доход государства. А другой взял и посчитал, какой будет убыток, если количество спиртного увеличится, оно станет дешевле, оно станет доступнее, и оно легализуется. И посчитал, и уровень жизни должен понизиться во всей стране тогда. Вот вам, пожалуйста. И поэтому некоторые вот эти бывают жесткие ограничения, кажется, а что такого? А такого то, что надо помнить, что это конвейер, что нет норма где? Норма. Это неудовольствие. Неудовольствие. И выпить можно. Но знаете, когда можно? Даже есть такая история, когда там какое-то чудовище, тоже какая-то, я не помню, с какой оно традиции, но не с вайшнавской точно, было чудовище, не могли одолеть, одному дали 100 грамм, и он такой храбрый стал, пошел и победил. Ну, он до того был еще такой витязь, да? Ну, 100 грамм ему не хватало для смелости. Вот. Это было нормально. Нашим бойцам давали это, когда они в бой шли пьяные, потому что трезвые, наверное, не пошли бы. Ну, потому, ну, были герои среди них, а так они раз и все герои. Да. И все герои, да. Я знаю очень много случаев, когда затяжной конфликт разрешился, просто выпили. Это понятно в гуне невежества, это понятно никак, но бывает. Я знаю случаи, когда человек остался жив благодаря, вот они копали там могилу, это мне моя теща рассказывала, они копали могилу, а один принципиально не пил. Он или верующий, или баптист был. Вот было холодно, они копали и там кого-то хоронили. Они промерзли, он потом второе воспаление легких, до второго не умер. А те, которые выпили, ничего. Выпили, ничего. Один, еще один, то есть я говорю, смотрите, это не удовольствие. Это как анестезия. Там наживую надо было ампутировать на войне ногу. Но нет вот анестезии. Просто заливали ему водки, чтобы не вырвало, и резали ножевую ногу. А по-другому он бы от болевого шока кончился. Да. Реальный случай, когда трамвай переехал, отрезал ногу человеку и толпа. И когда есть вот болевой шок, этот человек не чувствует боли. Со мной был болевой шок. Я потом 2 месяца не ходил, мне передавило обе ноги. Но я даже на этих ногах в шоковом состоянии пробежал там 15 метров, упал там на кучу с зерном, так вот лежал потом. Вот это опасное состояние, потому что там что-то включается, переключается, и человек может раз и непонятно чего умереть. И там шел врач. Он увидел, было утро, все спешили на работу, это было еще в Советском Союзе. И он сказал: товарищи, нет ли ни у кого водки? Он увидел, что тот по зрачкам, что если еще чуть-чуть, и все. И он говорит, и кто-то там привычным движением початую бутылочку достал, он ему просто влил, и кто-то в толпе хорошо пошла, сказал, ну вот так вот. И жизнь была спасена человеку. А потом там скорая и все такое, ну вот что-то. Но пить просто, чтобы было весело. Вот. Смотрите, ничего не грех. Ничего не грех. Даже было, смотрите, даже вот такое, не обязательно даже для зачатия детей. Были случаи, когда человек пришел, и там чуть-чуть у него гангрена и все. И там одна женщина занялась с ним сексом, и он был спасен этим. У него там кровь как позабегала, да? То есть там не расти, ничего не было больше вот так вот. И была спасена жизнь таким образом. Вот. Но это не удовольствие. Неудовольствие. Это вот если мы все это будем делать, секс, оборона, еда и сон. То есть оборона, когда нам нужна оборона, а не просто перед кем бы мне сейчас вот тут, да? Или там это навалили, что о, сейчас отпразднуем. Вот. Вот если это будет неудовольствие, когда мы вдруг увидим, что есть настоящее удовольствие, и что же мы увидим? Потому что секс, оборона, еда и сон, все вокруг этого 14 лет крутится. А дети насколько превосходят взрослых? Если бы они росли дальше, это же все гении же были бы. Мы будем как дети. Иисус говорил, будьте как дети. Вот и все. Ты не зависишь от вот этих вещей. Ты не наркоманишь ими. А значит, это означает автоматически, что у тебя есть другой источник наслаждения. Другой источник. и этот источник, и вот тогда откроется талант от Господа. Тогда он с тобой просто будет говорить, у каждого там свое. Мне задали вопрос, а когда Господь в сердце говорит, вот, а вот по бытовухе, да, по бытовухе всегда, или я говорю, не, вообще-то он говорит только вот в экстремальной ситуации. Но если у человека талант, он говорит, например, вот если я буду ремонтировать шифонер себе, да, парамат мне ничего не расскажет. Ничего мне не расскажет. Я просто посоветуюсь, какую ручку сюда прикрутить, какой там шуруп и все такое. Но если человек, и он, как говорят, от Бога мебельщик, он по этому поводу будет всегда разговаривать с Господом. Он будет изобретать такую мебель. От Бога компьютерщик, от Бога вот это вот талант. И вот у кого уже есть талант, у него никаких проблем нет вот с этими четырьмя. Никаких проблем нет. Почему? У него есть удовольствие вот там. Этот человек плавно идет вверх. Занимает нишу, да? Вот видите ли, как это? Вот Задорнов это заметил.
Но мы едим вкусное, это для удовольствия, мы не едим, что там не вкусно.
Не для удовольствия, а для насыщения. Вкус нам показывает, это яд или это польза, вкус. Вот бывает, что что-то не хочу это есть. Это значит, не потому что оно плохое, потому что этого организм мой не хочет. Вкус это ориентация в пространстве просто. Что сегодня вот картошка хочется, а вот завтра что-то не хочется, да? Почему-то. Не просто моя прихоть, вот надоело, объелся. Одно и то же. Вот. У меня будет другая задача, для этой другой задачи организм должен перестроиться, другая энергетика. То есть это не просто плоть, что мы едим, там жареное, вареное. Там есть энергетика, которая позволит мне какой-то процесс тот или иной сделать. И поэтому мы находим как раз то. Мы берем энергию и используем ее. Берем и используем. Вот. А если я... Потому что просто вкусно, потому что я просто наркоман пищевой, допустим, да? Наемся всего, да. А мне по судьбе или по моей, там, я не знаю, ну, вот надо что-то сделать. То есть я могу сделать только сколько я могу сделать. А остальная куда энергия денется? Ну, куда она денется? В изврат какой-то пойдет. И потом ночью ворочаюсь, что энергию куда-то надо выпускать. Ворочусь, потом с такой головой. Вот. Вот оно убивает. Такое. Ну, наркотик, оно и есть наркотик. Называется терминус такой, хумарит. После того, как укололся, потом хумарит. И надо что? Еще дозу принять. Тем же самым. Наркоманы это знают. И мы все наркоманы. Сексуальные наркоманы все. Пищевые не все. Есть кто-то вот на сон тянет. На сон. Их можно и... В психологии это все давно рассказано. Надо перестать наркоманить, стать нормальными людьми. А нормальные люди – это гениальные люди, это сильные люди. Причем женщины и мужчины, они по-разному. Если я возьму просто... Последний вот эта сексуальная направленность, да, если человек у него будет с этим в норме, знаете, из-за мужчин. Махараш Чайтанья Чанакчаран говорил, я не знаю, откуда информацию почерпнул, капля семени эквивалентна стакану крови. Серьезно, да, заявление? Стакан крови. То есть, чтобы кровь образовалась, это надо, то есть образуется то-то, а семя образуется в последнее, да. И она является, вот откуда там талант, откуда вот это. Если этого нету, и вот смотрите, если есть семенной покров у мужчин имеется, не у женщин. У женщин я расскажу там что-то, оно там другое немножко. И тогда мужчина становится, первое, бесстрашным. Второе, у него есть цель. То есть, если у него нет семенного покрова, у него нет цели. Он ходит вот как бык на цепи, вот так вот. Нет цели, по кругу ходит. А так у него цель, он сразу личность какая-то. И он еще третье. То есть это могущественная личность получается. Могущественная личность. Очень привлекательная, да. Вот я помню, бесстрашие, целеустремленность, то есть его не остановить, никто, он какой-то независимый становится. А что у женщины, если она в этом плане? Женщина тогда, могущество женщины определяется 5 ролями, сказано в ведах. 5 ролями. То есть у нее есть качество, сейчас вспомню, жены, матери, дочери, сестры и любовницы. 5. Вот это в семье должно быть. Качество жены — это означает, иди деньги зарабатывай. То есть жена указывает на дхарму мужа. Дхарму, иди это. То есть, а жена дает разум мужчине. Это качество жены. А качество матери — это когда мужчина, ну, что-то не получилось ему там дхарму заработать, отработать, приходит, побили его там, да, побили, она его может это пожалеть, да. А есть такие жены, говорят, это мало тебе еще, там, та-та-та-та-та-та-та, вот так вот. Есть такие, да, вставай там, это, вот. А качество дочери. Качество дочери, она должна слушать. Как слушать? Когда мужчина в гневе. То есть, когда мужчина нормальный, надо ему говорить, иди работай. Когда мужчина в упадке, ему его надо пожалеть. Когда мужчина в гневе, его надо слушаться. Потому что все... Потому что мужчина в гневе может просто этот... Один человек пришел в тюрьму проповедовать такие вот лекции, да? И уголовники. И он говорит, ну какие вопросы? И все молчат. Вопросы. А вопросы у всех есть, они же попали сюда чего-то, да? Вопросы у всех есть. И один поднял руку, все так раз на него посмотрели. Он говорит, а мне наедине. А можно наедине? Можно. И там половина, говорит, и мне наедине. Вот когда приходили к нему люди, и много людей, один приходит и сразу с порога говорит, я не убивал свою жену. Он говорит, а я же тебя не спрашивал. И они начинали говорить, что они, она его грызла, грызла, грызла всю жизнь, они чистили картошку. И однажды за чисткой картошки он просто рука вот так вот дернул, и все, он ее убил. Вот так вот, да. Просто вот так вот что-то вот так вот, ну, разгневался, да. И многие приходили, они сидели за убийство жены, вот так вот. И там говорится, раз разгнился, не так уж они часто гневаются, ты должна быть как это... Мы о гневе говорили особо целую лекцию, если помните. Дальше. Качество сестры. То есть жена, мать, дочь, сестра. Сестра, отношение между мужчиной и женщиной, как брата и сестра, знаете, чем характеризуется? Больше нигде такого нет. Сестра удовлетворяется любым вниманием брата. Любым. Только сестра. Больше ни в каких взаимоотношениях это не существует. Ну и чтобы женщина была удовлетворена, что мужчина что-то там сделал. Вот хоть что-нибудь. Вот этот же, вот Чайтанья Чандрачаран рассказывал, что ему мать сказала, там у нее сестра есть, у нее там день рождения. Он говорит, я сам бы не вспомнил, я помню только свой день рождения. Что-то подари. Он стал думать и не знает, что подарить. И у него была какая-то, он сам рассказывает, обгрызанная ручка какая-то, шариковая. Но это было то время, когда шариковые ручки только появились. Это был дефицит. И вот он обгрызанную эту ручку принес и сестре сказал, на. И она потом поднимала, говорит, это мне брат подарил. Была довольная такая. То есть вот если жена вот это обладает этим качеством, и последняя, она должна быть как любовница. Любовница. То есть вот то, что... Ну, не стоит объяснять, что это такое, да? Так вот, в современном обществе есть только первое и пятое. Принеси деньги, давай, и давай секс. А вот эти три, если уходят, то это долго брак не продержится. Например, вот в Перми, по-моему, статистика такая, там 100% разводы. Все, кто зарегистрировались, все и разошлись. Вот есть уже такие города, стопроцентные. Ну, те попозже, те потом. Ну, семьи есть. Почему? Потому что новые уже успели пожениться, да? И вот так вот идет, молотит всех. Почему? Вот нет этих трех качеств. Причем эти качества взаимозависящие друг от друга. Если у женщины это есть, у мужчины есть цель, и будьте уверены, эта цель хорошо оплачиваема будет. Он будет такой видеть, такой могучий, за каменной стеной за ним, да, он будет бесстрашный полностью. Что значит бесстрашный? Вот это тоже качество. Ну вот таким образом. Вот эти ограничения, просто одна фраза. Это не должно быть удовольствием. И тогда открываются верхние планы, где наслаждение гораздо больше. Потому что это, в конце концов, не наслаждение. Если только это, оно просто надоест. Талант, он же не надоедает. Он же тебе каждый раз диктуется что-то новое. А это монотонное, надоедает. Надо разнообразить. И началось. И началось опускание туда. На самом верху вот этой вот шкалы, от середины, там Бог, а на самом низу кто? Не знаете? На самом низу я Бог. Кончится тем, что я буду пытаться всех контролировать, всем быть недовольным, и от меня просто будут ноги вытирать, а гордость еще будет такая, что вот, что я такой молодец, что так несправедливо. То есть мир будет полностью казаться несправедливым. Давайте остановимся, будем перерыв сделаем минут 5-7, да?